Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программу «Поток», мы для вас много всем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас давайте о движении в городе, с этого начнем. Движение. 3 балла рисует нам Яндекс. Движение в городе хорошее, но будьте внимательны, кое-где может быть скользко. МКАД смотрим. Здесь внутренняя сторона между Носовихинским шоссе и Новой Рязанкой. Здесь стоит также юг и внешняя и внутренняя стороны между Калужским шоссе и Каширским шоссе. Есть затруднение не очень большое, но все-таки между Волоколамкой и Ленинградкой. 3-е транспортное кольцо. Основные затруднения между Звенигородкой и, соответственно, вот здесь Марьиной Рощей. Есть на юге затруднения в районе метро Тульская. Это внешняя сторона. Садовое кольцо желто-зеленое, поэтому, ну вот разве что около съезда к Киевскому вокзалу вот здесь придется постоять, а в основном Садовое едет хорошо.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Наши с вами планы следующие. Глава Пентагона прибыл с визитом в Киев. Будем говорить, зачем приехал. Кабмин отменил временный запрет на экспорт бензина. Чуть больше месяцев это эмбарго продержалось. Россияне не верят, что искусственный интеллект заменит их на работе. Будем говорить о том, насколько успешно в России, в принципе, внедряется искусственный интеллект. И в конце обсудим, что подразделение ЦАХАЛа предупреждало командование о подозрительной активности боевиков. Но в итоге одна из версий теперь не некоторых источников, почему так случилось, почему атака произошла, якобы потому, что за границей следили военнослужащие женщины. Наш умный парень Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, глава Пентагона прибыл с визитом в Киев. Министр обороны США Ллойд Остин намерен встретиться с руководством страны. О планах шеф Пентагона сообщил на своей странице в соцсети X. Остин добавил, что в ходе переговоров собирается объявить о желании Вашингтона и дальше оказывать Киеву поддержку. На прошлой неделе украинскую столицу посетил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. В Киеве он провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. Хорошая встреча, оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критическая инфраструктура. Благодарен Великобритании за поддержку, написал Зеленский в своем телеграм-канале после беседы с британским министром. Пока он в своем телеграм-канале ничего не написал, значит, визит Ллойда Остина продолжается. Сергей Ермаков с нами, эксперт Российского института стратегических исследований. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, зачем приехал Ллойд Остин? Только ради вербальных обещаний в виде оружия, ПВО и защиты?
Ну, надо сказать, что эти вербальные обещания достаточно дорого стоят для киевского режима, это первое. Это действительно очень важный, скажем так, аспект приезда министра обороны США. Но, естественно, не только за этим. Мы все видим, что украинское так называемое наступление, оно выдохлось, то есть оно не привело к тем результатам, на которые рассчитывали на Западе. Соответственно, сейчас идет поиск, с одной стороны, виноватых, а с другой стороны, ну, что называется, какая-то работа над ошибками. Вот такая по горящим следам, что называется. Mm-hmm. Плюс Соединенные Штаты Америки заявили о том, что они, с одной стороны, не отступаются от Украины, а с другой стороны, намерены, скажем так, радикальным образом реформировать эту страну, включая всю ее военную машину, да, вот, то есть оборонную сферу. В этой связи, кстати, уже принято решение о том, что в декабре будет заседание, куда пригласят и украинцев. И это заседание будет как раз посвящено реформированию военно-промышленного комплекса Украины. И то есть вот эти все вопросы будут решать. И плюс не будем забывать, что на этой неделе еще и новый Рамштайн.
Ну и, соответственно, на фоне тех публикаций в иностранных СМИ, согласно которым, что денег остается все меньше, споры с Евросоюзом все сильнее, то есть в данном случае визит Остина призван как бы дезавуировать все эти слухи, или это какие-то параллельные процессы?
Я думаю, на самом деле это параллельный процесс. Визит Остина, причем еще такого, которого сопровождает командующий вооруженных сил США в Европе, и он же одновременно командующий объединенными вооруженными силами НАТО Кристоф Каволли. Вот. Что эти два высокопоставленных военачальника, они как раз должны, ну, что называется, вдохнуть некий такой оптимизм в душу украинских военных. Вот. Насколько у них это получится, сложно судить. Вот. Но, с другой стороны, Соединенные Штаты Америки тем самым подчеркивают, что они готовы идти до конца. То есть для того, чтобы противодействовать России, украинских военных им особо не жалко.
Ходили слухи, Сергей Михайлович, что в данном случае задача теперь американцев будет снизить, ну, что называется, политическую токсичность Зеленского, то ли уговорить его на выборы, то ли уговорить уступить свое место кому-то другому. Тоже слухи ходили про генералитет. Как к этому относиться?
В том числе это главное, что для американцев, ну, понятно, что все-таки не задача Остина, ну, что называется, определять всю такую стратегическую политическую повестку. Его все-таки задача в военной плоскости лежит. И здесь как раз, да, вы абсолютно правы, это во многом успокоит генералитет и, ну, что называется, добиться или, по крайней мере, попытаться там объяснить украинским военнослужащим, высокопоставленным, что стабильность сейчас превыше всего.
Но, Сергей Михайлович, ведь в Соединенных Штатах и в Пентагоне, в частности, не могут не понимать, что действительно у ВСУ сейчас довольно серьезные проблемы. Возникает по ряду направлений контрнаступление, все. Ну, можно, конечно, не жалеть украинских солдат, но от этого вряд ли что-то, ну, гипотетически может поменяться, например, в пользу Украины.
Да, безусловно, в Пентагоне это, конечно, прекрасно понимают, там идет тщательный разбор военных действий, идет разбор, в том числе и ошибок, которые допускает ВСУ. Как кажется натовцам и американцам, в том числе, что есть какие-то решения, которые как бы или якобы могут исправить ситуацию. А во всем этом и будет вестись как раз речь. Вот. Но самое главное, для чего нужны все эти разговоры, это чтобы, ну, что называется, предоставить некие такие гарантии, и чтобы и дальше прежде всего украинский генералитет доверял Соединенным Штатам Америки и их союзникам по НАТО. Это сейчас самое главное для нас.
То есть они в данном случае могут, ну, не то что терять авторитет, но хорошо, выступление Орбана, выборы в Словакии, они вызывают в данном случае у Соединенных Штатов какие-то действительно серьезные опасения, или это в рамках допустимого? Про тенденции здесь скорее.
Нет, безусловно, опасения серьезные есть, конечно.
Есть.
Опасение серьезно есть, что вот это, скажем так, украинский нарратив, он может пойти совсем по, скажем так, другому развитию событий, вот, и это не в интересах Вашингтона. Вот. Как раз вот эти вот такие, что называется, встречи и официальные визиты с таким явочным порядком, а не через всякие там телемосты, они как раз и призваны, ну, что называется, дополнительно предоставить такой, показать гарантию, вот, и веру США вот, в их успех, и не только, кстати, для украинцев, но в том числе для всех НАТО.
Сергей Михайлович, в данном случае в Пентагоне, с вашей точки зрения, как все-таки относится к функционалу Зеленского? Он в данном случае полностью, целиком и полностью зависит от США и как бы полностью подчиняется Соединенным Штатам? Или действительно в Пентагоне вызывает, может быть, недоверие чрезмерное, может быть, какая-то самостоятельность Зеленского? Потому что у нас же как раз вот разнонаправленные тезисы по поводу фигуры президента Украины. То он полностью подчиняется Вашингтонскому обкому, то он, соответственно, отбился от рук, и это в Вашингтоне вызывает опасения.
Вашингтон, безусловно, вызывает определенные опасения. А если мы говорим все-таки ближе к визиту Остина и о Пентагоне, то главное это там как раз вопрос о том, как правильно распределять полномочия. То есть то, что я уже сказал, то есть это вот такое глубокое реформирование всей военной машины, так называемый демократический контроль над вооруженными силами, там гражданский контроль и так далее. По большей части все такая домовая завеса, но на самом деле военные не желают, чтобы политики слишком активно вмешивались именно в ход боевых действий. И об этом тоже, кстати, Ллойд Остин прямо говорит.
Но при этом есть генералитет, который с точки зрения, например, политического, ну хорошо, офиса Зеленского, например, допускает себе гораздо больше, чем просто управление армией. Вспомним даже вот эту статью Залужного в «Экономисте», после которой, ну, действительно, довольно серьезные острые высказывания были в его адрес, мол, он на себя берет гораздо больше, чем от него требуется.
Да, безусловно, это как раз и показывает всю незрелость вот того киевского режима, который сейчас пытается поддержать Соединенные Штаты Америки, в том числе и согласно даже их канонам.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Вас благодарю. Сергей Ермаков был с нами, эксперт Российского института стратегических исследований. Шеф Пентагона обсудит в Киеве вопрос поддержки ВСУ для ведения боев зимой. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Во время своего визита министр Остин проведет обсуждение на высоком уровне с руководством Украины. В ходе обсуждения они уделят основное внимание дальнейшему укреплению стратегического партнерства Соединенных Штатов и Украины, в том числе обеспечению вооруженных сил Украины необходимыми возможностями для ведения боевых действий как в зимний период, так и для защиты страны от будущих российских угроз. Пентагон указывает, что Остин в ходе визита подчеркнет неизменную приверженность США оказанию Украине помощи в обеспечении безопасности. Также обсудит представление о будущем украинских вооруженных сил. Ведомство отдельно сообщает, что шеф Пентагона на текущей неделе проведет еще 17-е заседание контактной группы по Украине в онлайн-формате. Во встрече примут участие представители 50 стран. И Сергей пишет, самое лучшее, что сейчас могут сделать США, это сподвигнуть Зеленского провести выборы, сменить руководство Украины на более адекватное. На более адекватное по отношению к кому? Потому что здесь тоже, Сергей, что более адекватное какое? Которое полностью подчиняется штатам? Или которое будет, вот что делать? Придумает что-то такое, чтобы контрнаступление все-таки какие-то результаты показало, хотя уже все, оно провалилось? Или более адекватное, которое пойдет на какие-то переговоры с Москвой, например, если говорить, исходить из того, что Зеленский сам себе запретил переговоры? Вот. Но здесь, правда, важно, понимаете, еще не забывать, что США могут просить чего угодно. Или, может быть, как-то давить на Зеленского, или, может быть, хвалить Зеленского, или, может быть, ублажать Зеленского там, по поводу переговоров, выборов и так далее. Но есть российская сторона, и здесь тоже важно понимать, а нам-то выгодно сейчас хорошо идти на какие-то переговоры с Украиной, например, и что там, корейский сценарий какой-то еще, ну, вот более адекватно с позиции желания, вот, с позиции желания переговоров. Ну, чтобы что? Вот переговоры на данном этапе, чтобы что? Как бы их кому-то не хотелось, то есть и если вы верите в позицию, что желание переговоров, точнее, переговоры невозможны просто потому, что Зеленский не хочет, мне кажется, это серьезное упрощение. Потому что уж где-где в Соединенных Штатах найдутся какие-то рычаги для того, чтобы надавить на Зеленского, если, например, по каким-то каналам США и Россия договариваются, что Москве и Киеву нужны какие-то переговоры. Вот, потому что если исходить из того, что это просто все дело в Зеленском, ну, публично да, а на самом деле, а выгодно ли нам сейчас проводить переговоры? Вот на текущий момент, тоже большой вопрос.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Кабмин отменил временный запрет на экспорт бензина. Мера вступила в силу на прошлой неделе. Это необходимо для того, чтобы не допускалась разгрузка нефтеперерабатывающих заводов и обеспечивался высокий уровень производства топлива. Как говорится в заявлении Минэнерго, внутренний рынок насыщен бензином. Создан профицит. Его предложение, в том числе на бирже, запас составляет 2 миллиона тонн. В министерстве подчеркнули, что не исключают возвращение запрета на экспорт топлива при необходимости. Мера действует с 21 сентября, была направлена на стабилизацию цен на внутреннем рынке. Григорий Баженов с нами, руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз». Григорий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот чуть больше месяца, ну два месяца прошло, и, соответственно, каковы результаты?
Ну, результаты таковы, что у нас, в общем-то, по ключевым нефтепродуктам биржевые цены упали до приемлемого уровня, который дает возможность вести, с одной стороны, деятельность рентабельно в розничном секторе, а с другой стороны, в общем-то, даже в определенном смысле снизить розничные цены. Мы видим это и по 92-му, по 95-му, и по дизельному топливу летнему межсезоннему. Исключение зимний дизель, но здесь отдельная история, она несколько стоит особняком по отношению к тем нефтепродуктам, которые я только что обозначил. В принципе, с самого начала было понятно, что сама по себе история запретов, она вряд ли будет такой уж длительной. Она, скорее всего, ну, это изначально мой был прогноз, продлится до наступления низкого сезона. Да, сейчас мы видим кратковременное повышение оптовых цен, ну, небольшое, незначительное, скажем так, после отмены экспорта. Но, тем не менее, я не думаю, что это будет какая-то устойчивая тенденция к повышению. Скорее всего, как бы все уже стабилизировалось на уровне сезонной нормы, и каких-то серьезных скачков мы не увидим.
Но не связано ли, Григорий Александрович, что вот этот запрет, да, изначально сроки никакие не оговаривались, эксперты предполагали, что это будет там месяц-два, максимум три, потому что у нас просто нет такого количества заводов и нет хранилищ, чтобы обеспечивать хранение топлива, но здесь возникает другой момент. А не было ли это решение все-таки каким-то ошибочным? И в данном случае получилось ли ровно все то, ради чего все это вводилось?
Ну, ровно все то, ради чего это вводилось, конечно, получилось, просто потому что мы видим и наблюдаем, что цены в оптовом сегменте упали и дошли до нормальных с точки зрения сезонной нормы значений, да. С другой стороны, и по розничным ценам произошел определенный разворот тренда. Там тоже цены несколько подснизились, да, конечно, это не тот эффект, который можно было бы ожидать, если бы у нас в целом рыночное ценообразование имело место во всех сегментах, но, тем не менее, это произошло, мы наблюдаем снижение во многих регионах цен, пусть это и снижение не является незначительным. Если рассматривать эту политику с этой точки зрения, то да, безусловно, это было так. По сути, это такой своеобразный стоп-кран, типа того, который, в общем-то, дергали в 2018 году, когда, если помните, тоже вводились определенные ограничения, замораживались мелкооптовые цены, кроме того, снижались акцизы временно для выработки определенных решений. Вот мне кажется, что определенные решения как раз за это время толком выработаны не были, потому что то, что было озвучено, в том числе и вице-премьером Новаком, да, это не назовешь как уже некий такой подготовленный формат, скорее некий перечень таких предложений, которые должны, в конце концов, быть введены в действие. Ну вот, понятно, что все они так или иначе связаны с определенными ограничениями. Там демпфер вернули, там, значит, перекупом затруднили. Все понятно, но это скорее какие-то костыли очередные.
Но, Григорий Александрович,
какой-то нормальной дальнейшей системы.
Да, но помните, когда только-только вводили вот этот запрет, предполагалось, что как раз таким образом пытаются ограничить аппетиты винков, которые хотят продавать на экспорт, ну, пользуясь, опять же, там, хорошим курсом для них и так далее. То есть в данном случае решение как раз говорили, что оно не столько экономическое, сколько политическое. А где гарантии, что, ну, например, когда сезон будет высокий?
Нет никаких гарантий, я вам сразу скажу, абсолютно никаких гарантий нету, потому что мы с вами продолжаем существовать в системе, где, в общем-то, в принципе, системно никто ничего решать особо не хочет. Задача сделать так, чтобы преодолеть кризис в моменте, дальше мы будем жить до следующего витка. Как бы, ну, я опять-таки привожу в пример, да, что был 2018 год, такой кризисный, мы получили опять значимый скачок, нажали на стоп-кран, придумали демпфер не справился, мы пришли в 2023 год, опять рубили стоп-кран, что-то придумали, ну, наверное, на определенный там период времени, там, год на 2-3 этого хватит.
Ну, а сейчас получается... Ну, сейчас, я понимаю, но сейчас же опять вернули демпфер, сняли эмбарго, ну и, соответственно, они разгонят все это опять цены?
Ну, еще раз, я говорю, что если мы посмотрим на ситуацию до конца года, я сомневаюсь, что это так будет. Хотя это, конечно, возможно. Но я сомневаюсь, потому что в целом, как бы сейчас низкий сезон, и давление со стороны спроса, такого, какое имел место там, с весной и осенью, его просто нет сейчас. Да? Конечно, как бы цена может подрасти, но она потом может и упасть. В конце концов, ноябрь-декабрь это как раз-таки такой период, когда обычно предложение превышает спрос на биржу. Ну, в целом, я не думаю, что нам следует чего-то опасаться где-то до марта-апреля. А с марта-апреля все заново начнется. Я не знаю, в какой степени. Может быть, все будет примерно так же, как это было в 2019-2021 году, например. Да? То есть, не очень приятно, но ничего такого критичного. Да? Но вполне возможно так. Ну, возможно и то, что мы увидим новую динамику.
Григорий Александрович, да, но с учетом того, объяснений было много, что там и дефицит дизеля возник вследствие там специальной военной операции, плюс экспортные аппетиты компании и так далее. Но, как и в случае с 2018 годом, оказывается, что одновременно происходит резкий рост, потом собирается экстренное заседание, и цены фактически фиксируются, ну, как бы вот заключается статус-кво. На таких ценах, да. Потому что даже сейчас на АЗС, ну, можно порадоваться за оптовый рынок, даже за розничный, но на АЗС цены вот, ну, примерно плюс-минус там 30 копеек, ну, остались те же самые, да.
Чуть-чуть подснизились, да, немного подснизились. Скорее даже, наверное, с точки зрения ощущений перестали расти. Ну, по статистически видим некоторое снижение, я вам так скажу, да. Я с вами абсолютно согласен, у меня здесь нет никаких возражений. Я, независимо от топливного союза, всегда говорит о том, что требуются определенные системные преобразования отрасли, но как бы обычно этого не происходит у нас.
Системные вы имеете в виду дробление монополий, что ли, или что?
Ну, не только, во-первых, да, необходимо, но даже не обязательно дробление. То есть нам необходимо сделать так, чтобы регуляторными методами сбалансировать ту же самую биржевую торговлю, понимаете? Потому что вот резкий рост цен на топливо, который происходит в рознице, его первопричина – это оптовый рынок. Оптовый рынок не сбалансирован с точки зрения предложения и спроса. Почему? Потому что спрос конкурентный, предложение неконкурентное. Соответственно, мы должны либо дробить, либо заставить, в общем-то, монополии себя вести конкурентно. Другого выхода нет. Но этого не делается. Делаются другие определенные поблажки в пользу крупных игроков, вот, которые им компенсируют так называемые выпадающие монопольные доходы через бюджетную систему. Фактически это оплачивается налогоплательщиками, но как бы ситуация время от времени выходит из нормальной.
Григорий Александрович, а не получается ли ситуация сейчас такая, ну, просто по объективу обстоятельствам, основные доноры в российский бюджет – это нефтегазовые компании, и, соответственно, плюс там у них постоянно какие-то налоговые маневры происходят, где-то растут налоги, где-то растут еще сборы, и в итоге помните историю с демпфером, какая была? Многие, кстати, отмену демпфера связывали именно, точнее, резкий рост цен с отменой демпфера, как будто бы это была какая-то манипуляция и диалог бизнеса с властью. Не знаю, насколько это релевантно. Но по факту, действительно, то есть с нефтегазовых компаний требуется много, а плюшек они получают за это мало, а в итоге все равно все приходит к тому, что вот как сейчас. Ну, просто обстоятельства на рынке такие.
Что значит мало плюшек они получают? Ну, как бы у них всегда забавная ситуация возникает, что они дополнительные субсидии из бюджета фактически получают, да, когда их прибыль за счет экспортных траншей, да, за счет экспортных, соответственно, экспортной торговли максимально. То есть, если залезть в отчетность, мы можем увидеть, что самые большие темпы роста цен наблюдались тогда, когда наблюдалось самое большое субсидирование под инфицирующим механизмом. И это парадоксальная ситуация. У меня нет никаких возражений в отношении того, что, да, действительно, нефтегазовая отрасль, это ключевая отрасль, ну, лучше даже сказать, в данном случае, нефтяная отрасль, да, это одна из ключевых отраслей с точки зрения наполнения бюджетных средств. И действительно, нефтяники платят огромное количество налогов, и эти налоги, они идут на пользу, в том числе и тем, кто находится на сегодняшний день на иждивении. Буквально, да, нефтегазовые доходы позволяют балансировать дефицит пенсионного фонда. Это все так, это абсолютная правда. Но в отношении демпфера это искусственная определенная ситуация для того, чтобы иметь возможность не допускать некой рыночной динамики непосредственно в рыночном сегменте. И мы от этого на самом деле страдаем, да, безусловно. Это позволяет там договариваться, в определенный момент сдерживать цены,
Вот. Но это не дает, во-первых, ценам падать, а во-вторых, это делает совершенно инвестиционно непривлекательным сектор топливной розницы. Я бы не сказал, что у нас инфраструктура нефтепродуктообеспечения находится на таком уровне, когда нам инвестиции в этот сектор уже больше не нужны. У нас многие трассы, они не покрыты достаточным количеством АЗС. Угу. А как можно это сделать? Только сделав более-менее прибыльным этот сегмент. А он сегодня очень непредсказуем в этом плане. Да, можно получить сверхприбыли, как в 22-м. Но это вот уникальный год был за последние, наверное, лет 10. До этого обычно работа примерно в ноль.
Спасибо большое, Григорий Александрович. Да, благодарю вас. Далее у нас уже информационный выпуск. Григорий Баженов был с нами, руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз». Сейчас будет информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Россияне не верят, что искусственный интеллект заменит их на работе. Многие, правда, готовы делегировать искусственному интеллекту часть своего функционала. Выяснили исследователи компании iContext Group и OpenWise, опросив в сентябре 3000 респондентов, исследование есть у «Ведомостей». Если коротко, 9% респондентов пользуются искусственным интеллектом регулярно, еще 27% время от времени, а каждый четвертый начал изучать инструменты с применением искусственного интеллекта, экспериментировать с ними. Каждый пятый опрошенный хотел бы попробовать современную технологию, но не знает, как это сделать. Еще 18% россиян категорически не хотят связываться с искусственным интеллектом. А вот в способностях искусственного интеллекта большинство россиян сильно сомневаются. Например, 57% считают, что он не сможет заменить врача, разве что станет помощником человека-доктора. Николай Комлев с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты. Николай Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот исходя из этих данных вот этого исследования, можно ли говорить, что люди понимают, в принципе, что такое искусственный интеллект, но что это не только нейросети, которые вот ради развлечения могут какую-нибудь картинку по описанию нарисовать?
Я с вами согласен, что в большинстве, во всяком случае, я себя отношу к большинству, которые не очень понимают, что такое искусственный интеллект. Потому что нейронная сетка, ну, которую нынче все приравнивают, да, мы ее используем, я ее, по-моему, начал сам использовать в 99-м или 2000-м году. Ну, а дальше... В общем-то, сейчас просто количество данных, которое попадает в компьютер, увеличилась мощность компьютеров, а таких сказать, чтобы вот абсолютно точно появился какой-то интеллект, разум отдельно от нас, ну вот это трудно сказать. И мне показались завышенными цифры, когда вот люди ответили, сколько их использует прям вот этот искусственный интеллект. Ну, я затрудняюсь. Конечно, вот мы все, когда там навигатором пользуемся, там отдельные элементы вот этой технологии используются, но это же можно посчитать, что вот мы с вами, пока ехали на работу, использовали искусственный интеллект или нет. Вопрос-то вот в этом. Что касается медицины, вот там доверят, не доверят, но пока речь не идет, что искусственный интеллект вот прямо вот сегодня вместо врача нам что-то там, операцию сделает полостную, да, там что-то вырежет аппендицит, но отдельные технологии используются и они помогают врачам, и это замечательно, и... Диагностика уже лет, не знаю, 20 или 30, диагностика вот с помощью нейронных сетей или назовите искусственным интеллектом, диагностика там рака молочной железы или там что-то по крови и так далее, эти нейронные сети с большой базой данных, они ставят диагноз более точно уже вот на протяжении там лет 20-30, более точно, чем врач. Поэтому если каждому врачу дать возможность использовать при анализе вы получили вам там кровь или еще что-то сдали, анализы, а дальше врач что он делает? Он все равно это сравнивает со справочником, со словарем, со своим опытом, со своей практикой. Ну, а это вместо него будет намного быстрее и с большим опытом делать там компьютер. Ну, назовите его нейронной сеткой, ну, назовите его искусственным интеллектом.
Ну, а с чем тогда, просто Николай Васильевич, да, но тогда с чем связаны фобии вокруг искусственного интеллекта? Потому что, например, многие сейчас постят заявление вот этой компании OpenAI, откуда уволили Альтмана, с большим скандалом разработчика GPT-чата. Значит, компания была намеренно создана для достижения нашей миссии гарантировать, что общий искусственный интеллект принесет пользу всему человечеству. Совет по-прежнему полностью привержен выполнению этой миссии и так далее. Но почему-то подобного рода заявления читают сейчас таким образом, что есть конторы по всему миру, которые хотели бы возглавить общие вот эти тренды, связанные с искусственным интеллектом, потом все это внедрить, всех поработить, соответственно, и пусть искусственный интеллект занимается вообще всем, и тогда что нужно от человека, будет не очень понятно.
Смотрите, вот они же сами, что Билл Гейтс, Microsoft, да, что там IBM, что тот же Маск, они то похвастаются, что они сделали, то всех запугают, чтобы как бы конкурентов как-то законодательно приостановили. А, ну, они сами шарахаются. И я думаю, фобии, ну вот мы с вами, давайте представим, у нас на запуск, команду на запуск там ракет ядерных, да, кто дает? Там один ключ, мы все помните, ядерный чемоданчик, президент ходит и так далее. Давайте представим, что вот это долго, пока доложат президенту, пока откроет чемоданчик, а ракета к нам уже прилетит.
Но для этого все и создано, на самом деле, чтобы пройти все стадии, как это, все фильтры. А не просто, что у кого-то плохое настроение, и кто-то нажал кнопку, весь мир в труху. Да, ну, вы же понимаете.
Ну, да, вот смотрите, другая ситуация. Вот у нас сейчас там, мы гордимся ракетами гиперзвуковыми, правда? И они, подлетное время значительно сократилось. И пока кто-то решит, что... Пока это все дойдет, дойдут до президента, позвонят, он откроет ящик, а ракета уже прилетит. Может быть, нам тогда передоверить искусственному интеллекту команду на запуск? Вот в чем страшно-то, что никогда искусственный интеллект помогает принимать решения, а когда на него перекладывают вот ответственность. Ну, то же самое... Вот если вместо врача окончательное решение будет принимать искусственный интеллект, ну мало ли какой сбой на солнце вспышка, тут сбой, и вам вместо аппендицита, я не знаю, там удалят что-то почку, да, не дай бог, и так далее. Ну, потому что вспышка была на солнце. А ответственность, вот мне кажется,
на ком будет лежать,
боятся, что на искусственный интеллект будут передавать ответственность по выдаче кредита, по больнице, по, там, я не знаю, нарушению правил дорожного движения и так далее. Все-таки принципиальный вот важный вопрос, на ком, кто принимает окончательное решение, на ком ответственность. То есть мы не должны бежать и прятаться от этих технологий, прогресс не остановим. Но нам действительно нужно... Четкое понимание вот для нашего там спокойствия, что окончательное решение принимает человек. А это просто еще одна технология, еще одна удобная, которая делает нам комфортную жизнь, повышает там раскрываемость преступлений, диагностику заболеваний, скорость там принятия реакции, там на дорогах пробки рассасываются. То есть польза-то есть, но...
Но увлекаться этим не стоит.
Да, и контроль передавать нельзя. Вот, наверное,
понятно.
Вот так.
Спасибо большое, Николай Васильевич. Я вас благодарю. Николай Комлев был с нами, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. 7373948, телефон прямого эфира. По поводу фобии вокруг искусственного интеллекта. Все-таки, с вашей точки зрения, где предел использования искусственного интеллекта? 7373948, с вами поговорим. Здрасте, алло.
Здравствуйте,
Евгения. Здравствуйте, пожалуйста, да.
Хочу высказаться. Вот сейчас некоторые говорят, что, несмотря на бум
в области искусственного интеллекта. На самом деле его нету, и он никогда не появится. Вот люди, они предъявляют завышенные требования к искусственному интеллекту. То есть они ожидают, что появится просто ну, такая система, которая как человек будет мыслить, рассуждать. Вот. Разумеется, это будет еще не скоро. Вот. Но это не значит, что искусственный интеллект отпустит в нашей жизни. Вот калькулятор профессии, да, вот он по алгоритму складывает числа, это уже искусственный интеллект. Почему? Потому что он выполняет операции, которые человек тоже выполняет, вот, и он это делает успешно, вернее, человек, вот, искусственный интеллект в этом есть. Вот. И более продвинутые средства, как система общения, там, система принятия решений. Вот. Ведь, по сути, допустим, когда человек ставит задачу, там, куда инвестировать, или там он знает такой запрос, ему предлагают, вот власти сюда, получите такой доход там и так далее. Вот. Это фактически интеллектуальный помощник, его можно назвать искусственным.
Можно, но да, спасибо большое. Интеллектуальный помощник, никто не спорит. Но вопрос, понимаете, делегирование функционала вот на полную. То есть одно дело, вы действительно вверяете калькулятору что-то, или там, как вы, как, интеллектуальный помощник в выборе, куда инвестировать. А вопрос манипуляций. А все зависит от того, например, кому будет опосредованно или напрямую принадлежать подобного рода помощник, кто будет оперировать этой компанией. Понимаете, это же, как кто-то говорит, это просто Google с расширенным функционалом. Я с вами согласна. Но проблема в том, что сейчас же основные фобии вокруг искусственного интеллекта, вокруг чего формируются? Значит, на какие темы? Во-первых, может ли искусственный интеллект думать? Это знаменитая же статья математика Алана Тьюринга, да? Помните, у него статья была «Могут ли машины мыслить?». Вот, это основная фобия, чтобы машины не проботили человечество. А с другой стороны, когда человечество чрезмерно доверяет, начинает доверять машинам, это как с Гуглом, помните? Ну да, в Гугле найдется все. И, а потом оказывается, что, например, алгоритмы выдают очень сильно отфильтрованную какую-то информацию, однобокую информацию. С той же самой Википедии, например. Да, почему ее пометили, что не все может быть правильно? Не потому, что так к Роскомнадзору захотелось, а потому что действительно велик процент манипуляций. И люди, чрезмерно подвергаясь даже на бытовом уровне, доверяясь вот подобного рода системам, алгоритмам и так далее, разучиваются сами критически мыслить. Вот о чем речь. То есть неплохо, что есть помощник. Плохо, если ему верить полностью свою жизнь, там, не знаю, та же самая постановка диагнозов. Посмотрите в англоязычной, кстати, прессе. На эту тему очень много всего написано. В американской прессе написано, как там при внедрении как раз искусственного интеллекта, например, в медицине, и врачи иногда целыми больницами даже выступают против, потому что, в общем, полное делегирование вот этому электрическому помощнику по постановке диагнозу, по, например, оптимизации персонала и так далее, приводит к ряду каких-то плачевных последствий. Вот о чем речь. Здравствуйте, я слушаю вас. Это на бытовом уровне, а что говорить на глобальном? Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я считаю, что искусственный интеллект,
да,
как интеллект, невозможен вообще. То есть, возможно, похожее и неотличимая от интеллекта, но это будет все равно программируемая вещь, которая будет выполнять программы, которые заложены. Он может обучаться, он может там принимать какие-то свои решения в процессе обучения, но это все равно будет как бы не живой организм, а мертвый.
Ну, это огромная база данных, да, огромная база данных, так.
База данных, база решений, база чувств, там еще что-то. Но ему нельзя отдавать, как говорится, серьезные вещи все равно на решение.
Серьезные вещи нет. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Да, серьезные вещи пока никто и не собирается. То есть есть хорошо люди, которые хотят повсеместно это внедрить, и почему на эту тему так много вбрасывается. Илон Маск вбрасывает, Microsoft занимается, там еще кто-то, и наши компании тоже. Потому что сначала надо напугать, а потом сказать, да мы вас спасем. На самом деле главное, чтобы мы это все контролировали. Но людей пугает, что искусственный интеллект большинство людей оставит без работы, значит, без средств к существованию, что делать сейчас художник. Ведь нейросети рисуют не хуже человека, который годами учился. Вы знаете, с нейросетями, я думаю, что во многом, ну, по поводу там профессии художника или еще что-то, это своего рода баловство, потому что ручной труд, он все равно будет уникален и будет цениться гораздо выше. Вот о чем речь, понимаете? Потому что, ну, какая-нибудь созданная нейросеть, например, репродукция Микеланджело вряд ли будет, или Рафаэль, или еще кого-то, да, будет цениться там Да Винчи гораздо выше, чем то, что создали сами эти мастера. Вот. Кто-то говорит, что нейросеть, она непредвзятая, пишет слушатель, в смысле непредвзятая. То есть если вы считаете, что если можно манипулировать человеком, группой лиц, целыми странами, государствами, и, соответственно, то вы считаете, что нельзя с помощью искусственного интеллекта манипулировать людьми? Опять же, самый простой пример. Посмотрите выдачу Гугла по новостям вокруг Украины. Прежде всего, какие СМИ вам там выпадут? Вот и весь ответ.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Очень любопытная, конечно, новость. Немножечко отдает желтой прессы, но все-таки газета «Гарец» израильская написала сегодня следующее. Подразделение «Цахал», пишет «Гарец», предупреждало командование о подозрительной активности боевиков перед нападением в октябре. Но эти сообщения игнорировались из-за, внимания, сексизма и эйджизма. О чем речь? Отряд, занимавшийся наблюдением за границей с сектором Газа, состоит из девушек и молодых женщин-командиров. По мнению собеседника издания, из числа военнослужащих, цитирую, «если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому». И здесь, конечно, вопрос возникает, то есть нашли крайнего. Во всем виноваты женщины. Потому что их посадили следить за границей, и они что-то там, видимо, прохлопали в конце концов. А можно ли всерьез, с вашей точки зрения, рассматривать такую штуку? То есть весь вред от женщин в армии. Ну вот примерно такая логика прослеживается через эту статью. И другой момент можно... А вы вспомните, да, что израильская армия считалась там одной из самых передовых в плане равноправия, что женщины там, как и мужчины... Не то, что равноправие, а там... Воинский долг всеобщий, повсеместный у всех, и женщины тоже в армии служат. И, соответственно, теперь оказывается, что были, ну, видимо, либо это какие-то противники выступают, женщин в армии, либо действительно пытаются на женщин все свалить, что вот кто-то там следил, и поэтому проворонили вот это, просмотрели вот это нападение боевиков, которое случилось там 7 или 6 октября. Издавна бабный кровля к беде, говорит Хис. Ну, примерно из этой серии, да. А следующие обвинения будут в харассменте, говорит. Встречные, скорее всего, встречные, что там кто-то от харассмент. Ну, на самом деле, вы понимаете, можно, конечно, с юмором к этому относиться, но там погибло с той стороны 1500 человек. Соответственно, сколько сейчас в секторе Газа вследствие вот этого нападения как раз погибло... Тоже очень много, там в 10 раз больше. Но по факту, действительно это подводит, наверное, к какой-то еще политической дискуссии в Израиле, а место ли женщине в армии, если действительно все там к этому сведут. То есть сейчас пытаются, это понятно, почему пытаются найти крайних, но вот это прям совсем неожиданный поворот, конечно. Александр Каргин с нами, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку. Здравствуйте, Александр.
Да, приветствую вас.
Скажите, пожалуйста, а можно ли всерьез рассматривать такую версию? Женщины-военнослужащие виноваты в том, что Цахал просмотрел нападение боевиков.
Не, ну там просто, если мы берем саму новость,
да.
Да, как она заявлялась в оригинале,
да.
То там немного другая история.
Пожалуйста.
Девушка, которая, ну, военнослужащая, которой не прислушались, которая якобы говорила, ну, это с ее слов, Uh-huh. что она видела какие-то скопления людей на границе, да, и она предупреждала свое руководство, что может быть нападение, она сказала, что если бы она была не девушкой, а мальчиком, да, то вот ее бы послушали, а так ее не послушали. Если бы она была старше, да, то, соответственно, тоже не прислушались.
То есть ее версия такая, ее дискриминировали, не послушали, потому что ерунду говорила, а в итоге Хамас напал.
Да, но она...
Это ее версия.
Да, это ее интерпретация, А-а-а. Но там есть дополнительный момент, что ее не послушали, потому что она девушка и потому что она молодая. Насколько эта интерпретация верна, сказать сложно.
Так.
Но вполне возможно, что это именно ее какие-то... ее восприятие, действительности.
Но может ли все-таки такой какой-то вывод, вот, либо эту женщину не послушали, потому что она женщина, либо, наоборот, может кто-то вывернуть по-другому, как вот у нас в переводе, соответственно, что вот если бы были мужчины, то мужчина бы заметили, женщина не заметила. То есть сейчас будут все друг на дружку валить. Но такой вывод может повлиять на наличие, в принципе, женщин в армии, с вашей точки зрения?
Я думаю, что такой вывод будет сделан, это будет крайне нездраво, потому что, в принципе, это не важно, мужчина или женщина. Я хочу заметить, что 50 лет назад Израиль точно так же пропустил нападение, войну судного дня в 73 году. И тогда была обратная ситуация. Мужчины, главы разведок израильских, предупреждали женщину Голду Мейер, она не послушала. Вот. Это никак не говорит ни о мужчинах, ни о женщинах. Это все конкретно частные случаи. Я не думаю, что это все как-то повлияет. В израильской армии женщины служат в целом наравне с мужчинами. Другое дело, насколько там, не знаю, это если мы говорим более глобально, да, насколько правильно, там, чтобы, там, не знаю, женщина служила именно в боевых войсках, да, угу. Насколько женщина может выполнять вещи, связанные с риском для жизни, насколько следует рисковать жизнью женщины. Это отдельный дискуссионный вопрос, да, для каждого общества. Но в Израиле на этот вопрос ответили, что да, она может служить, и Израиль не служит.
Но в данном случае, Александр, вот поиски сейчас в Израиле, если от эйджизма и, соответственно, сексизма отойти, насколько активно сейчас в политических кругах муссируется, а все же что произошло и кто на кого пытается свалить вину? Почему случилось 6 октября?
Ну, пытаются в основном свалить вину на премьер-министра, на Нетаньяху. Угу. Вот, и, скорее всего, в политическом плане ему конец. Потому что, ну, опять же, если сравнивать с той же Голды Мейер, 73-й год, Голды Мейер, которая была популярнейшим до этого премьером, она вынуждена была уйти со своего поста. Насколько он реально виноват, сказать сложно. Точно, что виноваты, конечно, спецслужбы, потому что это гигантский провал и Моссада, и все прочих, там, Шабака, прочих израильских спецслужб. Но это об этом уже не раз говорилось, это как бы такая же притча во языцах, в том числе в Израиле в самом.
Так.
И есть версия, что причиной тому израильская ментальность, которая предполагает некую такую, такую восточную расслабленность, элемент балагана, как это в Израиле называется, да, что вот эта расслабленность, да, этот балаган, он на каком-то этапе просто перешел на сферу безопасности. Это было, как бы, не могло быть иначе, то есть.
Никто не поверил бы, что у Хамаса есть что-то посерьезнее, чем автомат Калашникова и трубы, начиненные порохом, да?
Недооценили Хамас, скажем так, там не было, там снизили количество войск на границе. Сами солдаты были в расслабленном состоянии, не были готовы к боевой ситуации, потому что не ожидали этого, там, не знаю. Потому что, в принципе, как я сказал, в израильской армии царила такая атмосфера, как в целом в обществе, такой расслабленности. Ну, вот. Сейчас это, конечно, меняется. Насколько будут сделаны выводы глобального общества, посмотрим. Да, от этого во многом будет, мне кажется, зависеть и судьба Израиля на Ближнем Востоке.
Но, Александр, а вот здесь наши слушатели как раз тоже очень много там... Резонанс есть, конечно, у этой заметки, что сообщения игнорировались вышестоящим начальством из-за сексизма и эйджизма. В данном случае такая проблема имеет место на существование в израильской, например, армии, что, да, женщин, конечно, берут, но относятся к ним... Не совсем с доверием.
Ну, смотрите, я бы сказал следующим образом, да. Что Израиль в этом плане не сильно отличается от большинства других стран. То есть мне об этом судить сложно, да. Почти в каждом обществе считается, что там женщинам меньше прислушаться, чем к мужчинам. С одной стороны. С другой стороны, когда мы часто начинаем разбирать конкретный кейс, оказывается, что дело вообще не в половой принадлежности, не в национальной принадлежности, не в расовой и так далее. Зачастую вообще вышестоящее руководство, ну согласитесь, редко слушает людей, которые ниже по чину. Так, ну, так обычно происходит, потому что когда человек на больших должностях, он считает, что у него уже есть какое-то свое разумение.
Вот, ему не надо прислушиваться.
Как бы, да, ему ничего не требуется нравоучения от более младших. Ну вот как бы так, я не думаю, что если мое мнение лично,
Да.
Связано с тем, что она девушка. Вот вообще никак. Это связано с общей человеческой психологией, да, что была какая-то в израильской армии в целом установка, что Хамас не нападет, а тут кто-то приходит, там, не знаю, условно говоря, в звании лейтенант и рассказывает, там, не знаю, открывает истину, да. Ну кто его послушает? И тут неважно, девушка это или парень, и даже дело не в возрасте, а в том, что звание низкое.
Ну, это прямо, честно говоря, вот даже если следовать этой заметке, сюжет для какого-то драматического сериала, честно говоря.
Могут.
Даже сцены уже есть, да. Спасибо
да,
большое,
Александр. Не один фильм, да, по этим событиям.
Благодарю вас, спасибо, Александр. Да, принято. Александр Каргин был с нами, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку. Видите как? Ну, либо решили эту тему подсветить таким образом. То есть в данном случае это девушка, которая, например, ответственно подошла к делу, то... соответственно, теперь подсвечивается, что меня не послушали, потому что я женщина. А может быть, действительно, если бы там был какой-нибудь лейтенант или кто-то званием ниже, то мог бы тоже сказать, что это все дедовщина, и поэтому не послушали, потому что начальникам виднее. Но в итоге кто-то кого-то не послушал, и трагедия, вот она продолжается уже сколько? Уже больше месяца. 15 часов новости, мы продолжим.